Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна и прочитаем из 3 главы 7 стих. Евангелие от Иоанна. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Аминь». Мы прочитали с вами текст Священного Писания, записанный в Евангелии от Иоанна. И эти слова, которые сейчас прозвучали, они принадлежат самому Господу Иисусу Христу. Эти слова, это предложение, этот призыв Он сказал однажды в беседе с одним из фарисеев, его имя Никодим. Мы помним с вами эту историю, читая Священное Писание. Эта глава 3, она начинается как раз с этой историей, когда некто из фарисеев именем Никодим, будучи начальником иудейским, пришел к Иисусу Христу. У него было много вопросов, на которые он не находил ответы. И придя к Христу на эту встречу ночью, он узнал много интересного, но главное, что он услышал, мы прочитали с вами, что должно родиться свыше. Когда Иисус произносил эти слова, Он обращался к одному человеку, как мы с вами только что констатировали этот факт, ибо это становится ясным здесь нам. В 3 стихе мы читаем, Иисус сказал ему в ответ. Иисус говорит ему в ответ, что «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И когда мы читаем эти слова и вслушаемся в них, мы вдруг слышим, Христос говорит, «Должно вам родиться свыше». Нет, это не какая-то вежливая форма, когда Иисус Христос обращается к этому учителю, к этому начальнику фарисейскому, он называет его на «ты», но здесь звучат слова «вам», ибо это относится ко всем людям. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вот это «кто», оно относится к человеку в общем, так как мы прочитали с вами, это становится из этого стиха. Иисус говорит, что вам должно родиться свыше. Речь идет о новом рождении. Что же стало причиной того, что человек стал нуждаться в новом рождении? Вопрос первый. Вопрос второй. В каком состоянии находится человек, не переживший нового рождения? И третий вопрос. Как такое состояние изменить, а лучше сказать, излечить? Давайте постараемся на эти три вопроса найти ответ в нашем тексте. Первое. В чем причина того, что человек стал нуждаться в новом рождении? Мы читаем с вами в книге «Бытие», в первой главе, стих 27, написаны слова «И сотворил Бог человека». «По образу своему и по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их». Первое, на что нужно обратить внимание в этом тексте, это то, что человек был сотворен Богом. Он не эволюционировал из каких-то низших форм, как сегодня продолжают ученые объяснять людям. Нет, он был сотворен особым Божьим деянием. Об этом говорит Библия. И второе, на что здесь нужно обратить внимание, это то, что человек был сотворен по образу и подобию Божию. Человек был сотворен по образу Божию. Это указывает, что человек был сотворен по природному и духовному подобию Божию. Говоря о природном подобии, мы подразумеваем то, что человек обладает разумом, так что он может и способен мыслить. Мы читаем в Священном Писании, что Бог способен мыслить. Человек обладает эмоциями так же, что он может чувствовать, и Бог мог, и может чувствовать. Человек обладает волей, Он способен принимать решения. Решения принимает Бог тоже. Но кто-то возразит, что такие способности, такие характеристики есть у некоторых животных. Лучший друг человека, говорят сегодня, это кто? Собака. Хозяин, у которого есть собака, скажет, что она способна думать, она способна чувствовать. А животное это может даже принимать решения. Кто-то однажды заметил, подобный хозяин, что это животное, моя собака, сказал человек, она умнее некоторых людей, с которыми я знаком. И такое можно услышать сегодня. Но человек обладает тем, чего нет у животных. Человек был сотворен по нравственному и духовному образу Божию. Ни одно из животных не имеет этого духовного образа. Именно он, этот образ, делает человека существом совершенно уникальным. Только человек способен знать Бога и общаться с Ним. В книге «Бытие» во второй главе мы читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Эта фраза, которую мы находим в этом тексте, «дыхание жизни», она является особым переводом на русский язык из еврейского, древнееврейского оригинала. Там есть слово «нешамах». И именно это дыхание жизни является совершенно уникальным для человеческого рода. Ни одно животное не обладает им. Этим качеством обладает только человек, и оно делает его способным знать Бога и общаться с Ним. Мы читаем в книге Иова, 32 глава, стих 8. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Именно дыхание жизни является тем, что наделяет человеческие существа способностью знать и разуметь духовное. Духовная природа человека по причине грехопадения сейчас мертва. Книга «Бытие» говорит нам об этом. Это то, что Бог сказал Адаму. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это не может относиться лишь только к физической смерти. Физически, после того, как Адам по предложению Евы ел от этого дерева, вкусил от дерева познания добра и зла, он именно умер духовно. Его грех не только испортил в нем образ Божий, но также убил это дыхание жизни, этот нешамах. Вот та причина, по которой человек сегодня и во все дни своей жизни нуждался и продолжает нуждаться в новом рождении. Далее. В каком состоянии, вопрос второй, в каком состоянии находится человек, не переживший этого рождения? Как уже было сказано, образ Божий в Адаме был испорчен. Человек был сотворен по природному, по нравственному подобию Божию. Когда он согрешил, он утратил это подобие. Но природное подобие в виде разума, эмоций и воли по-прежнему остается в нем. Человек по-прежнему способен мыслить, чувствовать, совершать поступки, принимать решения. Но чего-то недостает у него. Чего же? Он более не способен иметь общение с Богом. Он потерял его, произошел разрыв. Но не только был испорчен образ Божий, было, если так можно сказать, убито дыхание жизни. С большой осторожностью произношу эти слова, используя здесь слово «убито». Использую его в том смысле, в котором использует его Библия во второй главе книги «Бытие» в 17 стихе. «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, — сказал Бог, — смертью умрешь». В тот день Адам духовно умер. В нем умерло это дыхание жизни. Почему это является важным для всех живущих на земле и прежде всего для человека, который не знает, что он грешник, а может быть, понимает это? Почему это должно беспокоить всех живущих на земле? Именно то, что произошло на заре истории человечества с Адамом. Ответ на страницах Библии. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, пишет апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе. В Адаме все умирают, пишет он в послании к римлянам. Что Библия подразумевает, когда он говорит «в Адаме все умирают»? Это значит, что все человечество, произошедшее от Адама, в нем согрешило и вместе с ним пало в этом первом преступлении, в грехе непослушания. В Адаме духовно все умерли. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, прочитали мы с вами. Все люди, живущие с того дня, как Адам согрешил, по природе своей являются грешниками. Все мы рождаемся с греховной природой, которую мы наследуем от нашего первого родителя. Все человеческие существа рождаются мертвыми во грехе. В Адаме все умирают, говорит Писание. В каждом дите Адама, во всем человечестве, образ Божий был испорчен. Этот образ был, к сожалению, разрушен. В сердцах всего человечества дыхание жизни мертво. Это становится особенно ясным, когда мы снова и снова перечитываем тексты Священного Писания, к примеру, послание к Ефесянам, в 4 главе мы читаем, «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения или слепоты сердца их», говорит апостол, обращаясь к Ефесянам. Способность к духовному разумению мертва. Отчуждение от Божьей жизни, человеческое сердце ожесточенно, отчужденное от Божьей жизни. Вот что подразумевает Библия, когда говорит, что мы мертвы во грехах. Вот что подразумевает Библия, когда говорит, в Адаме все умирают. Пока грешник это не прочувствует, ему мало можно чем помочь. Пока грешник это не поймет, ничего с ним не происходит. Один великий евангелист постоянно проповедовал, что никто не станет истинно обращенным до тех пор, пока не почувствует свою собственную греховность, пока он не почувствует в себе свою собственную мертвость по отношению к Богу. Когда Адам согрешил, он сделал себе, мы помним, читая из Писания, опоясание из листьев смоковницы, чтобы покрыть себя. Об этом написано в 3 главе, 7 стихе книги «Бытие». «И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая», находим мы эти слова. Разве не так поступают сегодня все люди, скажем мы? Они сшивают листья смоковницы и делают себе опоясание и скрываются от лица Божия. Каким листком смоковницы, друг дорогой, прикрываешься ты сегодня? Каким образом ты скрываешься от лица Господа? Ни запоминание стихов из Библии наизусть, ни прослушивание проповедей, ни благотворительность, ничего другое не принесет пользы до тех пор, пока, друг дорогой, ты не перестанешь скрываться от лица Божьего. В Адаме все умирают, читаем мы, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Мертвы во грехах, мы читаем в послании к Ефесянам. Вот что происходит сегодня. Вот в каком состоянии находится сегодня грешный человек. Вот почему Иисус сказал, должно вам родиться свыше. И третий вопрос. Как такое состояние изменить или как такое состояние можно излечить? Средство, которое излечит это состояние человека, оно не может исходить от человеческих действий. Все, что можно сделать человеческое, все, что может сделать человеческое создание, это только сшить листья и постараться укрыться с ними, так называемые листья смоковницы. Укрыться от Бога. Вот почему современные попытки помочь грешнику пошли по пути заблуждения. Многие ветроучения превращают новое рождение в нечто, что человек делает для себя сам, вне зависимости от Бога. По этой причине повторяется заблуждение средневекового католицизма и фактически отвергаются великие истины, восстановленные во времена Реформации. История помнит богословов, учивших тому, что вменение греха Адама его потомству было богословским вымыслом. Были и такие. К сожалению, есть и сегодня. К сожалению, можно слышать и сегодня, даже в христианских, именующих себя христианскими церквях, где проповедуется, что ты человек, создание Божие, ты хороший, но ты можешь быть еще лучше. Тебе нужно сделать вот это, изменить здесь в своей жизни что-то, и тогда ты получишь то, в чем ты нуждаешься. Некоторые из этих учителей учили, что вы не являетесь мертвым во грехе, и что вы можете сотворить себе сами новое сердце. Они учили, что нужно заучить молитву прощения, выйти вперед, продекларировать что-то, и тогда, и даже принять крещение, произнести план спасения и многое другое. Но все это, так называемые листья смоковницы, которые дети Авраама используют, чтобы скрыться от лица Господа и спрятаться от глаза Божьего. «Мы отвращали от Него лицо свое», – пишет Исаия. «Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу». Друг дорогой, сегодня вопрос звучит каждому из нас. Каким образом мы скрываем свое лицо от Него? Какой метод мы используем, чтобы повернуть на свою дорогу? Ни один из используемых вами методов или методов людей – ничто из того, что можно сделать, выучить какие-то стихи Священного Писания наизусть, исполнять добрые дела и так далее, ничто не может мертвому сердцу грешника помочь. Иисус Христос говорит: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Какой же план действий сегодня предлагается грешнику? Как ему помочь? Можно сделать только то, что Бог сказал сделать пророку Иезекиилю. Мы помним эти слова, которые записаны в книге пророка Иезекииля, 37 глава, стих 4. Там звучат слова: «Изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Должно родиться вам свыше», говорит сегодня Иисус Христос. И эти слова снова и снова звучат в нашем сознании. Мы должны осознать, что в Адаме все мы мертвы были. Вас должна подавлять мысль, друг дорогой, если ты на пути поиска истины о твоей собственной беспомощности в отношении того, чтобы спасти себя самому. Тебя должна глубоко извлять мысль о собственной вине, о грехе твоем. Ты должен оставить всякую надежду, что сможешь помочь сам себе, чтобы возродиться. Когда человек начинает чувствовать свою собственную греховность, тогда можно сказать, что он пробуждается. Тогда можно сказать, что глаз Господень зовет этого человека так, как он звал Адама в Едемском саду. Мы помним этот вопрос, который прозвучал: «Адам, где ты?» Сегодня этот вопрос звучит, друг дорогой, и к тебе. Где ты? Призывает тебя Бог? Чувствуешь ли ты угрызение совести? Если это так, то это хорошо. Ты на истинном пути. Если это беспокоит твою душу, то ты близок. Он призывает тебя. Жизнь твоя проходит без Иисуса Христа. Завершая это слово, я хотел бы напомнить вторую половину того стиха: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведным многие. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность жизни верой Иисусом Христом, Господом нашим. Только Иисус Христос освобождает от оков смерти. Только Иисус Христос восстанавливает испорченный образ. Иисус Христос воскрешает мертвое сердце. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Иисус Христос произнес эти слова. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Аминь».